Израиль.
С выпуском новостей часа вас познакомила моя коллега Мария Салычева. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Как жители России общались сегодня с президентом Путиным в прямом эфире? В Лиссабоне открылся двухдневный саммит лидеров стран Европейского Союза. В Пакистан вернулась легендарная женщина-политик Беназир Бхутто. Эти события и темы, а также новости высоких технологий в этом часе нашей программы. Отвечая сегодня в прямом эфире на вопросы россиян, президент Владимир Путин подчеркнул, что считает главными проблемами в экономике страны рост инфляции и цен на продовольствие. При этом президент рассчитывает, что уже до конца года россияне почувствуют положительный эффект от принимаемых правительством мер. Владимир Путин также рассказал о мерах для повышения социальной защиты военнослужащих, а отвечая на вопрос жителей Дагестана, затронул проблемы социально-экономического развития наиболее сложного российского региона – Северного Кавказа. Затем, как проходили вот эти вопросы и ответы, общение в прямом эфире, сегодня следил корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Говоря о проблеме, которая в последнее время коснулась почти всех регионов России, резком повышении цен на продукты питания, Владимир Путин заявил, что правительством принят пакет мер, которые приведут к положительному результату. Тон заявления Владимира Путина продиктован предвыборными задачами партии «Единая Россия», так считает известный экономист Евгений Гонтмахер.
Я думаю, что кратковременный позитивный эффект, очень кратковременный, будет за счет замораживания цен административного на основные продукты питания. То, что, собственно, сейчас в полном размере происходит в большинстве регионов. Но это очень кратковременный эффект, потому что в условиях, когда у нас торговля, все, начиная от оптового звена до розничного, когда производители являются частными, а не государственными, замораживание, оно достаточно быстро, через несколько месяцев, приведет либо к дефициту соответствующих продуктов питания, либо к уменьшению количества торговых точек, потому что просто бизнес будет уходить из-за того, что прибыли у него не будет никакого. Ведь никто же не замораживает цены на бензин, никто не замораживает цены на мировом рынке, которые продолжают расти вот на сухое молоко и на другие продукты питания. Поэтому речь идет, конечно, о том, что нужны долгосрочные меры, достаточно профессиональные. То есть необходима демонополизация рынков сверху донизу, необходима внятная экспортная и импортная политика, а не вот шарахание по пошлинам, вот, которые принимаются сиюминутно. Необходима действительно поддержка отечественного сельхозпроизводителя. И, кстати, вопрос к национальному проекту по АПК. Получается, что его эффект пока, мягко говоря, никак не сказывается в этой довольно сложной ситуации. Поэтому, ну, скажем так, я понимаю президента, он не может сказать сейчас, возглавляя фактически список «Единой России», какие-либо объективные и трезвые слова. Он, конечно, говорит то, что диктуется предвыборной ситуацией. И здесь, так сказать, ничего неожиданного в этом смысле для меня нет.
Говорил известный экономист Евгений Гонтмахер. Поступили президенту вопросы и о социальных проблемах военнослужащих. Например, военные в Ботлихе интересовались вопросами обеспечения жилья для так называемых контрактников. Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец считает, что эта проблема несет угрозу всему процессу перехода российской армии на контрактную основу.
То, что творится в Ботлихе с жильем, это в некоторой степени, конечно, можно сбросить на болезни роста, поскольку там две бригады только обустраиваются, и, естественно, там еще многие вопросы не решены, потому что это новый район. Но и тем не менее, и проблема жилья для контрактников, она стоит очень остро, и более того, я хочу сказать, она подрывает саму идею перехода армии на контрактный принцип комплектования. Ну, я вам назову хотя бы одну такую цифру. Из-за того, что контрактники не имели возможности получить жилье достойное, и к этому приплюсовывается зарплата, которая их не устраивает, допустим, в прошлом году из армии ушло более 3000 контрактников. И эта тема стоит настолько остро, что даже нынешний министр обороны Анатолий Сердюков на недавнем закрытом слушании в Госдуме поставил вопрос перед Думой и попросил увеличить военный бюджет с таким расчетом, чтобы он достигал 3,5% внутреннего валового продукта, что, в общем-то, отвечает мировым нормам. Ну, а если вы меня спросите вообще о социальной сфере армии, то я должен сказать, что эта проблема стоит наиболее остро. Здесь нужно прежде всего вспомнить о том, что в армии сегодня более 135 тысяч бесквартирных офицеров и прапорщиков. Примерно не хватает 150 тысяч квартир по жилью.
Это был Виктор Баранец. Говоря о социально-экономическом развитии Северного Кавказа, Владимир Путин напомнил о федеральной целевой программе для этого региона. Заявление президента прокомментировал член Всероссийского гражданского конгресса, куратор программ по Северному Кавказу Руслан Кутаев.
Вот о той программе, о которой говорил Путин, о якобы существующей программе, наверное, знает сам Путин и узкое его окружение. Вот когда разговор идет о Северном Кавказе, я заметил, всегда президент Путин лукавит. Это озвучивается некая цифра, которая идет на Северный Кавказ. Но я хочу напомнить, что город Сочи – это тоже Северный Кавказ. Так вот они деньги втюхивают вот в Сочи, в Краснодарский край, а национальные республики типа Дагестан, Чеченская республика, Ингушетия, которые являются единственные три региона в российском государстве, демографически развиваются. Они брошены на произвол. Безработица из года в год растет. Вы знаете, мы проводили в последнее время исследования проблемы детей, сирот и инвалидов. Исследования показали потрясающую вещь. Оказывается, дети-инвалиды, дети-сироты, брошенные дети появляются там, где не работают родители. То есть это все напрямую связано. И Кремль не занимается, более того, я ответственно заявляю, как человек ежедневно занимается Северным Кавказом и не собирается, во всяком случае, пока будет Путин руководить, не собирается заниматься Кавказом. Это разменная карта для своих политических целей. Нет никакой программы по Северному Кавказу. Никто не собирается вкладывать туда деньги, решать вопросы и проблемы. И это лукавство, и это популизм президента России. Мы повседневно ведем анализ. Возьмем Чеченскую республику после распада Советского Союза. Это нефтедобывающая республика, нефтепереработка, химические заводы. Во вторую чеченскую компанию военные, они просто демонтировали, вывезли нефтеперерабатывающие заводы, химические. Оборудование было полностью вывезено, они их развернули, они прекрасно работают в Краснодарском, Ставропольском крае. В позапрошлом году якобы были выделены правительством Российской Федерации для поддержки малого и среднего бизнеса 300 миллионов рублей. Мы искали хоть одного фермера, хоть одного руководителя малого и среднего предприятия. Эти деньги ушли в никуда. И вот таким образом и в Дагестане, и в Чеченской республике эти деньги уходят в никуда. Никто не занимается этим, не развиваются вот эти отрасли. Вот это могло бы дать какую-то занятость.
Говорил член Всероссийского гражданского конгресса, куратор программ по Северному Кавказу Руслан Кутаев. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 17:15. Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Завершилась прямая линия с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которой он отвечал на вопросы россиян. Путин подтвердил, что не будет занимать пост президента после выборов 2008 года. В России с 1 декабря базовая часть трудовых пенсий увеличится на 300 рублей, составив таким образом 1560 рублей. 200 тысяч сторонников экс-премьера Пакистана Беназир Бхутто собрались в городе Карачи, чтобы приветствовать ее сразу после возвращения в страну из эмиграции. В столице Португалии Лиссабоне сегодня открывается двухдневный саммит стран Евросоюза. В 9 вечера по московскому времени, после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» сегодня российский час программы «Поверх барьеров». В числе главных тем – премьера «Пиковой дамы» в Большом театре, две выставки в московских музеях, посвященные антропологу Михаилу Герасимову, и концерт из цикла «Игры без слов». «Поверх барьеров», как всегда, повторяется в эфире «Радио Свобода» завтра в 14 часов. Мы продолжаем программу «Время свободы». Радио «Свобода» уже рассказывало, что в прошлую пятницу газета «Известия» отказалась публиковать колонку своего телеобозревателя Ирины Петровской о фильме Никиты Михалкова, сделанном ко дню рождения Владимира Путина. После того, как текст попал в интернет, «Известия» все же напечатали материал, однако подверстали к нему противоположное мнение редактора отдела культуры «Известий» Елены Ямпольской. Вчера со страниц газеты в поддержку фильма Михалкова также выступили народные артисты России Василий Ливанов и Сергей Шакур. Сегодня в студии «Радио Свобода» на эту тему говорили кинокритик Юрий Богомолов и драматург Александр Гельман, а руководила беседой моя коллега Елена Рыковцева.
Зная немножко кухню «Известий» изнутри, поскольку я там все-таки работал какое-то время, должен сказать, что для меня совершенно ясная как бы схема развития событий. Конечно же, колонка сразу вызвала неприятие, может быть, на уровне завотдела, может быть, на уровне замглавного и далее на уровне главного. Я подозреваю, что дело даже не в Путине и в отношении к нему. Оно в этой колонке ничего нет такого особенного антипутинского, путинофобского и так далее. А дело в фигуре Михалкова. Потому что фигура Михалкова в газете «Известия», если посмотреть последние материалы, которые помещались в этой газете, это персона абсолютная, так сказать, неприкасаемая. Я думаю, именно это прежде всего вызвало. Ведь основной удар колонки Петровской – это по фигуре Михалкова.
Для «Известия» он почему-то оказался неприкасаемым, да?
Ну, как? Это, так сказать, уже как бы историческая данность. Угу. И я знаю, что в некоторых газетах существуют некоторые фигуры неприкасаемые, помимо президента.
Александр Исаакович, вот вы не работали в газете «Известия», поэтому вы не знаете, что там за кухня. Да. Вот вам, как кажется, со стороны.
Вообще говоря, то, что сделал Михалков, для меня это совершенно нормально. В смысле, от него я лично не ожидаю ничего другого. Мне кажется, что все же дело в целом в той атмосфере, которая существует в СМИ и даже в целом в обществе. Есть ожидание и жажда культа личности. Это очень серьезная жажда, потому что в обществе нет таких сил, общественных сил, которые бы могли это пресечь или остановить. Даже если бы была свобода слова полная, свобода собраний, свобода митингов, сегодня большинство было бы за культ личности, а не против него. Таково состояние общества. Фактически остановить это, на мой взгляд, может только сам Путин. И ничего другого, никто другой это остановить не может. Дело в том, что мы видели, что когда было много голосов за то, чтобы он остался на третий срок, он, тем не менее, это остановил и сумел это остановить. Во всяком случае, этого не будет, он уйдет. Как уйдет, куда уйдет, это другой вопрос. Но я уверен, что, и это очень передает весь драматизм ситуации в нашем обществе, что никто это, кроме него сегодня, вот это стремление к культу личности, вот нету таких сил. Это ужасно, и это налагает на Путина, на президента Путина, какую-то огромную нравственную ответственность за то, как он будет относиться к этому массовому желанию, чтобы был новый культ личности.
Так а в чем испуг тогда газеты состоит?
Она боится, что это не понравится власти, начальству, если оно будет против культа личности или как-то не откликнется на текст журналиста, текст критика, который критикует выступление. Вот есть уже стремление у целого ряда газет, изданий содействовать вот этой жажде.
Напомню, кинокритик Юрий Богомолов и драматург Александр Гельман обсуждали сегодня в студии «Радио Свобода» фильм Никиты Михалкова, сделанный ко дню рождения Владимира Путина. Мы продолжаем «Время свободы». Одна из главных мировых новостей сегодня также то, что в столице Португалии, которая председательствует в этом полугодии в ЕС, открылась двухдневная встреча глав государств и правительств 27 стран-членов Евросоюза. Главная цель саммита в Лиссабоне – одобрение нового базового договора о функционировании ЕС. Рассказывает наш корреспондент Виктор Черецкий.
Председатель Еврокомиссии португалец Жозе Мануэл Барозу высказал накануне уверенность, что соответствующее соглашение будет достигнуто. Никто не заинтересован в том, чтобы встреча провалилась. Напротив, все едут в Лиссабон с желанием достичь поставленной задачи, заявил Барозу. Он напомнил о необходимости как можно скорее преодолеть кризис в рядах Евросоюза, вызванный отказом ряда стран в 2005 году от проекта общеевропейской конституции. Ожидается, что новый договор вступит в силу во второй половине 2009 года после его ратификации странами Евросоюза. О важности нынешней встречи в Лиссабоне заявил Радио Свобода известный португальский политик и дипломат Жозе Филипе Мораеш Кабрал, бывший советник президента страны. Принятие базового соглашения имеет первостепенное значение для будущего Евросоюза. Для этого почти все готово. Ведь основополагающие положения нашего договора уже разработаны лидерами ЕС. Тем не менее, нам предстоит непростая задача, поскольку добиться консенсуса в Евросоюзе всегда трудно. Но мы настроены оптимистично. Отрадно, что все стороны сознают важность нынешней задачи. Решение о начале работ по созданию общеевропейской конституции было принято в декабре 2001 года. Рабочий орган по разработке ее проекта получил название «Конвент». Работа над проектом длилась 3 года. Окончательный текст документа был одобрен на специальном саммите ЕС в июне 2004 года. Европейская конституция, по мнению ее авторов, должна была способствовать появлению общеевропейского самосознания и сделать ЕС моделью нового миропорядка. Однако Евросоюзу пришлось в конце концов отказаться от этого проекта, поскольку население Франции и Голландии, выступающее против, как оно полагает, слишком поспешной интеграции европейских государств, проголосовало против проекта на национальных референдумах. Отсюда встала задача подписания так называемого упрощенного базового договора. Виктор Черецкий для Радио Свобода.
Мы продолжаем «Время свободы», и на очереди рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Санкция на проведение операции против курдских боевиков на территории Ирака, данная парламентом Турции своей армии, вызвала серьезнейшее беспокойство в Вашингтоне. Белый дом пытается срочно найти решение проблемы, остававшейся неразрешенной десятилетиями. Слово Яну Рунову.
Президент Буш заявил на пресс-конференции, что Соединенные Штаты рекомендовали Турции воздержаться от вторжения в Ирак. По словам Буша, правительство Ирака разделяет обеспокоенность правительства Турции действиями террористов из Курдистана, но надо искать решение проблемы без отправки войск в Ирак. Чем грозит американским интересам в Ираке турецкое вторжение и могут ли Соединенные Штаты его предотвратить? Вот как ответил директор программ международных исследований в Институте Катона, бывший офицер военно-морских сил Соединенных Штатов и участник войны в Персидском заливе Кристофер Пребл. Вторжение может быть катастрофичным. Война между одним из наших давних союзников, Турцией, с нашим новым союзником, Ираком, может вызвать целый комплекс проблем. Например, иракский Курдистан – относительно спокойная часть Ирака, не требующая крупного присутствия американских войск. Но если в этом районе начнутся активные военные столкновения, это заставит Соединенные Штаты перебросить сюда дополнительные военные части. Это будет очень трудно для нас. Что мы можем сделать, чтобы предотвратить такое развитие событий? Прежде всего, настоять на том, чтобы администрация автономного Курдистана сама решила вопрос с боевиками из Курдской рабочей партии и запретила им использовать свою территорию для нападений на Турцию. Одновременно мы должны убедить Турцию в необходимости уважать границы и территориальную целостность Ирака, а также обязательства Соединенных Штатов по отношению к Ираку. Турция жалуется, что Соединенные Штаты не поддерживают борьбу с курдскими сепаратистами. Ситуация осложняется еще и тем, что Турция – член НАТО. А разве нападение на одного из членов Атлантического Союза не требует поддержки со стороны других стран-партнеров по НАТО? Верно. Однако статья 5 Устава НАТО позволяет членам организации интерпретировать это положение довольно широко. В частности, Соединенные Штаты уже ведут военные действия в Ираке против террористов Аль-Каиды, суннитских и шиитских боевиков, и не в состоянии открыть еще один фронт на севере Ирака. Курды эффективно контролируют свою территорию, у них есть силы безопасности, и они сами должны пресечь использование их территории для проведения террористических операций.
Рассказывал Ян Рунов. Конгресс готов решительно защитить одно из важнейших прав журналистов. Палата представителей подавляющим большинством голосов одобрила законопроект, защищающий право репортеров хранить в тайне источники их информации. Эта законодательная инициатива стала прямым результатом шумного дела о разоблачении имени тайного сотрудника ЦРУ Валери Плейм. С подробностями Алан Давыдов.
Проект федерального закона, освобождающего журналистов от обязанности разглашать свои конфиденциальные источники, Нижняя палата Конгресса приняла 398 голосами против 21. Администрация Буша считает, что такой закон пойдет во вред национальной безопасности США, поскольку усложнит расследование утечек секретной информации. Однако угроза Белого дома применить вето может оказаться бездейственной, если Сенат утвердит биль не менее чем 2/3 голосов. Законодатели считали, что журналисты нуждаются в безотлагательной защите от прокуроров, все чаще во время расследований, требующих от журналистов раскрыть источники своей информации. Одним из самых нашумевших случаев стало заключение в тюрьму на 85 дней бывшего репортера «Нью-Йорк Таймс» Джудит Миллер за ее нежелание раскрыть имя своего источника в деле о рассекречивании имени бывшего аналитика ЦРУ Валери Плейм. В конце концов, она это сделала согласие самого источника, которым оказался Льюис Скутер Либи, глава аппарата вице-президента Дика Чейни. Если бы в то время существовал закон о неприкосновенности источников информации, то Либи не стал бы объектом судебного преследования. Прокомментировать значение законопроекта, защищающего журналистов, я попросил Рональда Ротунду, профессора права Университета Джорджа Мейсона в Вирджинии. В США многие спорные законопроекты проходят долго и мучительно. Этот же принят подавляющим двухпартийным большинством. Либералы и консерваторы едины во мнении о том, что защита репортеров является важным условием обеспечения свободы слова и будет способствовать лучшему информированию нашего общества. До сих пор подобные законы существовали в 32 штатах, но не было федерального закона, дающего журналистам конституционный иммунитет от необходимости раскрывать большому судебному жюри свои источники. 35 лет назад Верховный суд США предложил Конгрессу издать закон, обеспечивающий такой иммунитет. Очень важно, что конгрессмены это сделали. В законопроекте говорится, что в ряде случаев для обеспечения интересов национальной безопасности, скажем, при угрозе теракта, репортеры все же обязаны раскрывать свои источники. Кто и как будет определять такие случаи? Решение будет не за прокурором, а за судьей. Скажем, если журналист взял интервью у Усама Бен Ладена и знает, где тот находится, то он обязан будет представить эту информацию суду, как если бы он являлся свидетелем преступления. Однако во многих случаях журналисты черпают информацию из бесед с представителями государственных учреждений и придают ее огласке. Правительству не нравятся такие утечки информации в прессу. Но в ряде случаев эти утечки полезны, потому что придают гласности перерасход правительством средств налогоплательщиков и другие служебные злоупотребления. В таком случае публикация является одним из инструментов внутриполитического контроля, которые делают нашу демократию работоспособной. Новый законопроект предусматривает защиту только профессиональных журналистов, которые за свой репортерский труд получают зарплату. Члены террористических организаций, выдающие себя за журналистов, защите не подлежат.
Рассказывал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Я хочу еще раз напомнить нашим слушателям, что в 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который сегодня ведет мой коллега Дмитрий Волчек. И главной темой выпуска, конечно же, станет сегодняшнее общение в прямом эфире президента России Владимира Путина с россиянами в эфире теле- и радиостанций. А сейчас в Москве 17:30. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Завершилась прямая линия с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которой он отвечал на вопросы россиян. За 3 часа президент ответил на 68 вопросов. Большинство из них носили социальный характер. Путин подтвердил, что не будет занимать пост президента после выборов 2008 года. В ингушском селе Экажево совершено нападение на милиционеров. 4 убиты, еще один госпитализирован. Нападавшие скрылись. В России с 1 декабря базовая часть трудовых пенсий увеличится на 300 рублей, составив таким образом 1560 рублей. Согласно законопроекту, принятому Госдумой в окончательном чтении, очередное повышение пенсии запланировано на начало августа будущего года. Центр избирком России зарегистрировал список кандидатов от партии «Союз правых сил» на выборах в Госдуму 2 декабря. Для регистрации СПС внес избирательный залог в 60 миллионов рублей. Премьер-министр России Виктор Зубков решил прекратить прямые трансляции заседаний правительства. Теперь журналисты смогут увидеть только начало заседания российского кабинета, которое открывает премьер. Затем министры будут информировать прессу о принятых решениях. Власти Курдского автономного района на севере Ирака призывают к прямым переговорам с Турцией, чтобы предотвратить вторжение турецких войск в этот регион Ирака. Курдские власти заявили, что новый военный конфликт имел бы непредсказуемые последствия для Ирака, Турции и всего Ближнего Востока. В В столице Португалии, Лиссабоне, сегодня открывается двухдневный саммит Евросоюза. Лидеры 27 государств, как ожидается, одобрят договор об основных принципах внутреннего устройства ЕС. Районный суд в Владивостоке продлил до 4 декабря срок содержания под стражей Владимира Николаева, отстраненного от должности мэра города. Он был арестован весной по обвинению в растрате средств и злоупотреблении властью. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И вновь к главной российской сегодняшней новости – общению Владимира Путина с жителями России в прямом эфире. Накануне наш корреспондент в Кирове Екатерина Лушникова по нашей просьбе спросила у прохожих на улицах города, остались ли у вас вопросы к Владимиру Путину.
Я не сторонник его политики. Нищая зарплата учителей, пенсионеров, нищая пенсия. Население вырождается, что ничего нельзя сделать.
1.5 раза продукты возросли, чего спрашивать нечего.
Почему такие маленькие пенсии? Потому что жить совершенно невозможно. И отношение вообще к старикам очень плохое. Вот. А вообще я из района, у нас там очень плохое автобусное сообщение.
Я уже президенту 3 раза на электронную почту послал, никакой вопрос не задал, потому что вопросы не доходят. Вопрос, конечно, с жильем. Я здесь работаю 32 года, и никакой квартиры у меня нет. Профессор, доктор наук. Понятно? Вот я и задал бы.
Меня вот волнует вопрос моих детей. Ну вот хотелось бы, конечно, чтобы было не такое дорогое обучение. И какая-то помощь была оказана молодым семьям.
И также стипендия. У нас 1000 рублей. Это не хватает прожить человеку. Мы даже городские, но если вот жить в общежитии, это не хватает. На еду даже если.
Да даже вот в библиотеку сходить, отксерить там, все стипендия, все уйдет.
Конечно.
Понимаете, жилье сейчас такое не очень дешевое. Стоит где-то квартира около 2 миллионов. И как людям жить? Как после того, как закончил учебу, купить квартиру и дальше жить? Зарплата где-то 1000, если, допустим, 20, то это сколько надо работать? И как?
А мне бы очень хотелось узнать, почему совсем забыли о малом бизнесе. Никакой поддержки, никакого развития. Все затухло.
Я спросил, когда изменится соотношение между богатыми и бедными. Это все-таки зависит от президента, от его воли.
Ну, я бы спросил, как все-таки он относится к давнишнему предложению посмотреть, как распространяться будет земельная аренда в России.
Когда Россия будет такая же нравственная, какая она была?
Будут ли школы там красивые все? Что будет ли все достроено? Ну, вот.
Президента, я что хочу спросить, так я вам это не скажу здесь. Это личный вопрос. Но я очень уважаю нашего президента Владимира Владимировича Путина. За все уважаю. Он много для России сделал. Прекрасно, если он снова будет.
Мы же сильная нация. А зачем мы его будем просить остаться на 3-й срок? Мы его заставим.
А я спросил бы его, на кой черт он все-таки встал в лидер Единой России. Хотя я понимаю, зачем это делается. Когда дело дрянь, значит, надо хоть широкой пиной президента прикрыться.
Останется ли он еще на 1 срок или нет? Пока не ясно еще.
А может быть, стоит нам избрать царя на трон? Исправить в Конституции президента на царя?
Не хочу ничего спрашивать. Без комментариев. Извините.
Так жители Кирова отвечали на вопрос, остались ли у вас вопросы к Владимиру Путину. Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей высоких технологий. В частности, на YouTube начали отслеживать авторские права, а в Соединенных Штатах права блогеров приравняли к правам журналистов. Об этом вам расскажет обозреватель «Свободы» Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Первый вице-премьер правительства России Сергей Иванов выступил на форуме «Молодые кадры наукоемких отраслей инновационной России» в Московском инженерно-физическом институте. Он сказал, что в российской науке существует кадровая проблема, но пик кризиса уже пройден. О проблеме молодежи в российской науке говорит Александр Костинский.
Экспертам трудно согласиться с Сергеем Ивановым, тем более, что он сам признал, проблем в сфере подготовки кадров у нас хватает. Они накапливались не один год. Средний возраст научных сотрудников сегодня перевалил за 40 лет, кандидатов наук за 50, докторов за 60, академиков за 70. Особенно остро проблема стоит в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге, где у молодых ученых много возможностей найти высокооплачиваемую работу вне науки. Масштабные правительства программы по работе с молодыми учеными и привлечению талантливых школьников в науку только разворачиваются. Зарплаты молодых ученых пока гораздо ниже, чем у их сверстников из сферы бизнеса. Так что пока говорить о том, что пик кризиса пройден, по крайней мере, рано.
На сайте видеороликов YouTube запущена система отсева видеоматериалов, которые размещаются в сети без разрешения авторов. Хозяин сервиса корпорация Google сделала это после того, как владелец MTV компании Viacom потребовала через суд от YouTube в порядке компенсации $1 миллиард за незаконное использование продукции MTV. Система отсева делает цифровую метку на защищенном копирайтом ролике, и владельцы авторских прав могут блокировать или разрешать загрузки видео по своему желанию. Палата представителей Конгресса США одобрила поправки в законопроект о свободном потоке информации 2007. Законопроект приравнял блогеров, то есть авторов интернет-дневников, к журналистам, тем самым освобождая их от обязанности раскрывать свои источники информации. В случае раскрытия источников для блогеров, как и для журналистов, ограниченной ситуациями, когда существует риск смерти, угроза национальной безопасности, раскрывается коммерческая тайна или информация о здоровье конкретной личности. Законопроект благожелательно встречен журналистами и правозащитниками, но неизвестно, подпишет ли его теперь президент Джордж Буш.
С новостями высоких технологий вас познакомила Ольга Орлова.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы». Известный пакистанский политик, бывший премьер-министр страны Беназир Бхутто, вернулась сегодня на родину из добровольного изгнания. В Карачи ее приветствовали около 200 тысяч сторонников. В город стянуты более 20 тысяч военных и полицейских. Беназир Бхутто покинула Пакистан в 1999 году, когда против нее были выдвинуты обвинения в коррупции. Недавно власти ее амнистировали. Бхутто, лидер пакистанской народной партии, заявила, что примет участие в парламентских выборах, запланированных на январь. Беназир Бхутто – дочь знаменитого пакистанского политика Зульфикара Али Бхутто, который был премьер-министром страны в начале 70-х годов, но затем был смещен генералом Зия-уль-Хаком, посажен в тюрьму и казнен. В рамках рубрики «Мировая политика» я побеседовал с моим коллегой, историком Кириллом Кобриным, о политических перспективах Бхутто после ее возвращения в Пакистан. Мой первый вопрос был: в чем причина такого внимания к фигуре Беназир Бхутто?
Прежде всего, конечно, это одна из самых важных фамилий политических семей Южной Азии. Семейство Бхутто довольно часто сравнивают с семейством Ганди в Индии. Безусловно, наследие отца Беназира Бхутто, его драматическая и, в общем-то, трагическая судьба играет свою роль и, естественно, в Пакистане, и больше в западных средствах массовой информации. Они, прежде всего, стали говорить именно как о дочери премьер-министра Бхутто, казненного Зия-уль-Хаком. Я, кстати говоря, напомню нашим слушателям, что существует даже роман, написанный как бы об этой семье, хотя там называются совершенно другие фамилии. Это роман знаменитого, скандально известного британского писателя Салмана Ружди «Стыд», где вот ситуация пакистанская 70-х годов описана довольно любопытно. Однако вернемся к непосредственной политике. Беназир Бхутто действительно очаровательная женщина, она получила прекрасное образование, она училась в Гарварде, она училась в Оксфорде, и после того, как погиб главный обидчик и убийца, как она считает, ее отца, Зия-уль-Хак, она выиграла первые, в общем-то, демократические, первая женщина, которая выиграла демократические выборы в Пакистане, и одна из очень немногих женщин, которая выиграла демократические выборы вообще в мусульманском мире. И затем два премьерских срока с 88 по 90 год и с 93 по 96. Я еще упомяну один очень важный факт. Дело в том, что Беназир Бхутто тоже, как ее отец, сидела в тюрьме при Зия Ульхаке. Она провела несколько лет в очень, как она описывала, тяжелых условиях тюремных, в одиночной камере, и, конечно, это придало ей, ну, естественно, и привлекательности в глазах, опять-таки, западных журналистов, экспертов, политиков и общественного мнения, ну и, конечно же, в Пакистане тоже. Но что сыграло, ну, если не роковую, то хотя бы очень серьезную, отрицательную роль в ее политической карьере, это то, что и первый, и особенно второй срок ее премьерства был омрачен бесконечными совершенно скандалами, связанными с коррупцией. Мы не можем точно утверждать, и никто не может, судя по всему, к сожалению, точно утверждать, что это было и насколько обоснованы обвинения в адрес и самой Беназир Бхутто, и в основном в адрес ее мужа, который даже провел срок в пакистанской тюрьме, был освобожден только в 2004 году, после чего смог уехать из Пакистана и соединиться со своей семьей. Но так или иначе, вот этот след остался, и Пакистан, как и очень многие страны этого региона, действительно страна, к сожалению, коррумпированная, и не исключено, что правительство Беназир Бхутто тоже было коррумпировано. Но причастность Бхутто к этому сказать сложно, потому что суды, судя по всему, были неправедные. По крайней мере, были опубликованы записи переговоров судьи с представителем правительства в свое время еще Наваза Шарифа, к которому мы вернемся в ходе нашего разговора, из которых яствовало, что власть оказывает на суд в деле Бхутто и ее семьи очень серьезное давление.
Какую программу может Беназир Бхутто предложить своим сторонникам сегодня, как один из руководителей Народной партии Пакистана, и в чем значение для Пакистана возможной коалиции между Беназир Бхутто и военными политиками во главе с Первезом Мушаррафом?
Ну, во-первых, эксперты не преувеличивают возможности такой коалиции, это только исключительно на уровне слухов. Что касается программы, Беназир Бхутто по-прежнему чрезвычайно популярна в Пакистане. Партия, которую допустили в начале 2000-х годов, допустил Первез Мушарраф, допустил к выборам ее партия без ее участия, потому что она жила за границей, она жила в Дубае, выиграла выборы. Это значит, что у нее огромная поддержка. Сегодня ее встречали 200 тысяч человек, и это только в одном городе. Значит, у нее действительно широкая, я бы даже сказал, народная поддержка. В чем заключается политическая позиция и самой Беназир Бхутто, и ее сторонников? Во-первых, это разные вещи. Что касается самой Бхутто и официально высказанных позиций Народной партии Пакистана, это, ну, скажем так, умеренная линия. То есть это, конечно, не исламистская партия, они враги исламистов. В то же время Беназир Бхутто выступает за демократическое правление. То есть, в общем-то, она занимает особое место в современном политическом раскладе в Пакистане, где существуют военные во главе с генералом Мушаррафом. А военные ведут вынужденно прозападную политику после 11 сентября 2001 года, когда Мушарраф принял, в общем, с точки зрения Пакистана, историческое решение поддержать Соединенные Штаты в войне с террором. И это вот одна сила. Другая сила – это партия Бхутто, которая, в общем-то, в отношениях с исламистами, в отношениях с Западом такова же, как и военные во главе с Мушаррафом, но во внутренней политике выступает за вроде бы соблюдение демократических процедур. И существуют, конечно же, исламисты. Но плюс к этому существуют еще и сторонники бывшего премьера Шарифа. И при этом совершенно понятно, что Шариф, при котором был посажен муж Бхутто, при котором Бхутто находилась в изгнании, невозможно себе представить коалицию между ним и Бхутто или между ним и Первезом Мушаррафом. Он, кстати говоря, пытался вернуться в Пакистан в прошлом месяце, и его тут же выслали назад.
Напомню, мы беседовали с моим коллегой Кириллом Кобриным об обстоятельствах возвращения в Пакистан бывшего премьер-министра страны Беназир Бхутто и о том, что это возвращение означает для всего Пакистана. Сейчас в Москве 17:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Завершилась прямая линия с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которой он отвечал на вопросы россиян. Путин подтвердил, что не будет занимать пост президента после 2008 года. В России с 1 декабря базовая часть трудовых пенсий увеличится на 300 рублей, составив таким образом 1560 рублей. Власти Курдского автономного района на севере Ирака призывают к прямым переговорам с Турцией, чтобы предотвратить вторжение турецких войск. столице Португалии Лиссабоне сегодня открылся двухдневный саммит стран Европейского Союза.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем программу «Время свободы». 17 октября Законодательное собрание Петербурга одобрило в третьем чтении законопроект о целевой программе Петербурга под названием «Расселение коммунальных квартир в городе», направленный на решение одной из самых острых жилищных проблем. Однако не предлагая механизма реализации. Над этой темой сегодня работала корреспондент «Свободы» в Петербурге Татьяна Вольская.
По последним данным, сегодня в Петербурге около 11 миллионов квадратных метров коммунального жилья. Это примерно 11% от всего жилищного фонда города. Другими словами, это 118 310 квартир, где проживает больше 320 тысяч семей, около 700 тысяч человек. Из них почти половина так называемых очередников, то есть официально признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий. Целевая программа расселения коммуналок, большинство из которых находится в центре города, предусматривает к 2011 году расселить 57 500 квартир, улучшить жилищные условия для 214 тысяч человек и создать благоприятный климат для инвесторов. Но и банковское сообщество, и строители, и общественные организации, и сами жители коммуналок опасаются, что непрописанный в законе механизм его реализации повлечет за собой множество бед для простых граждан. Этот закон нужно читать вместе с другими программами по решению жилищных проблем, говорит первый заместитель председателя жилищного комитета правительства Петербурга Марина Орлова.
В ноябре месяце, безусловно, на правительстве будет рассмотрен проект, который сегодня готовит жилищный комитет, где мы пропишем те самые принципы, по которым будут формироваться адресные перечни и в каких случаях будут выдаваться субсидии, так называемые социальные выплаты гражданам при реализации закона. Как же все-таки будут формироваться адресные перечни. Районные администрации представляют свои предложения по включению в этот самый адресный перечень коммунальных квартир, где проживают все наниматели или собственники, являющиеся очередниками очереди городской на улучшение жилищных условий. Кроме этого, представляется информация о домах с наименьшим количеством коммунальных квартир или коммунальных квартир, расположенных на первых этажах. После того, как эти предложения будут отработаны с точки зрения спроса на эту квартиру, нашей подведомственной организации «Горжилобмен», либо будут предложения от агентств, которые работают с недвижимостью. Граждане будут признаны участниками этой программы. С ними будет проведена беседа на предмет того, какое жилье они предполагают получать. И таким образом начнется процесс расселения этой коммунальной квартиры. Участие города будет составлять либо социальная выплата, либо этот адрес будет рассматриваться путем расселения 70/30. Инвестор расселяет 70% площади, 30% – это участие города. Только с согласия всех нанимателей и всех собственников на расселение коммунальной квартиры будет, естественно, проводиться ее расселение.
Но практика расселения коммуналок в центре города уже сегодня показывает совсем другую картину, говорит представитель движения гражданских инициатив и общественной организации «Надежный дом» Алла Москвина.
Все ужасно. Я тот житель коммунальной квартиры, который выступил инвестором и расселил другую коммуналку. И теперь я говорю, до свидания, освободи помещение. Это ветхий фонд. А второй мне говорит, а здесь теперь будет морской отель. Теперь придет другой инвестор, более мощный, скажет, который тут временно слазь. Вот и все.
Примеров у Аллы Москвиной очень много.
Угол Английского проспекта и Союза печатников. Жила-была семья Неклюдовых в огромной коммунальной квартире. Пришел инвестор. За 3 копейки составили акт подложный, что дом якобы в аварийном состоянии. Постановили освободить помещение. Без прокурора пришли, избили родителей на глазах у ребенка. Причем вот эта дама, которая детством занимается, она кричала, а ты вообще Неклюдова пьяная. А Ира просто ночь не спала. Она сидела и писала исковое заявление. Говорит, сейчас я у тебя ребеночка-то вообще отберу, в детский дом увезу, если ты не освободишь. едешь. И в конце концов им в комнату подкинули патроны. То есть то, что происходит в центре города.
Переселенцы из коммуналок чаще всего уезжают в спальные районы, а то и далеко, в пригороды. О необходимости строить благоустроенные города-спутники и сделать бюджет города реальным для решения жилищной проблемы говорит директор Петербургского союза строительных компаний Лев Каплан.
У сложных проблем не может быть простых решений. Просто принятие закона Санкт-Петербурга ничего не решишь, потому что нужно решить вопросы, куда их переселять, захотят ли они туда переселяться, какова цена этого вопроса. Если на жилищное строительство в 2011 году и в 2010 отпускается 10 миллиардов рублей, если город хочет строить, как они заявили, 1 000 000 квадратных метров, то это вещи совершенно несопоставимы, потому что нужно в 4 раза больше. Бизнес никогда в жизни не будет строить меньше себестоимости.
Кроме того, специалисты говорят, что вопрос нельзя решить в отдельно взятом городе, хотя бы из-за проблемы мигрантов, которые, не имея денег на отдельные квартиры, плодят все новые коммуналки. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Время свободы», и этот час нашей программы завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Американцы как никогда прежде разочарованы в своих политических лидерах и их способности решать важные для будущего страны проблемы. Об этом свидетельствует опрос общественного мнения, проведенный агентством Reuters и социологическим центром Zogby. Деятельность Джорджа Буша на посту президента положительно оценили лишь 24% опрошенных. Так низко рейтинг президента не опускался никогда. Однако отношение к законодателям еще более скептичное. Всего 11% американцев поставили им положительную отметку. По словам специалистов, проводивших опрос, избиратели разуверились в том, что политики готовы решить основные, на взгляд американцев, проблемы. Проект резолюции, который относит в разряд геноцида массовые убийства турками турецких армян во время Первой мировой войны, проект, внесенный на прошлой неделе в Конгресс подавляющим числом законодателей, внезапно растерял большую часть своих сторонников. Чисто символический документ, который, как казалось, всего несколько дней назад будет одобрен с легкостью, в среду выглядел черновиком мертворожденного закона. Одна из инициаторов законопроекта, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, заверявшая, что он будет представлен на голосование конгрессменам в этом году, заявила в среду о том, что она не уверена, будет ли по нему проведено голосование и чем оно может обернуться. Законодатели, явно внезапно для себя оказавшиеся объектом громкой критики и со стороны Турции, и со стороны президента Буша, который обвинил их в том, что они пытаются свести исторические счеты столетней давности, рискуя подорвать жизненно важные для США союзнические отношения с Турцией, осознали, по-видимому, опрометчивость шага, к которому их давно призывали американцы с армянскими корнями. Как выясняется, неисповедимы генеалогические связи некоторых видных членов американского политического истеблишмента. Лин Чейни, супруга вице-президента, автор нескольких популярных книг, работая над очередным трудом, обнаружила дальнего родственника своего супруга, с которым Дика Чейни разделяют не только политические взгляды, но и цвет кожи. Этим родственником оказался кандидат в президенты от Демократической партии Барак Обама. Согласно старинным метрикам, найденным в архивах, у Обамы и Дика Чейни был общий предок несколько поколений назад. Предприимчивый белый американец, отправившийся из Мэриленда на покорение Дикого Запада, что превращает Обаму и Чейни в восьмиюродных братьев. Лин Чейни называет эту связь потрясающей американской историей. А представитель Барака Обамы, который не устает напоминать избирателям о своих смешанных кровях, его отец родом из Кении, отделался хорошо известной идиомой. «В каждой семье есть своя черная овца», — сказал он. Инфекция, которая губительнее СПИДа, может выйти из-под контроля, предупреждают американские врачи. 21 школа была закрыта в Вирджинии из-за опасений по поводу распространения стафилококка, давно знакомой инфекции, которая в результате мутации приобретает все более агрессивные свойства и не поддается лечению привычным набором антибиотиков. Чрезвычайное положение было объявлено после того, как в результате заражения скончался 17-летний школьник. Мало того, согласно официальной статистике, обнародованной накануне, стафилококк стал в 2005 году причиной гибели почти 19 тысяч американцев. Это больше, чем число жертв СПИДа. Слово Владимиру Морозову.
Результаты обследования появились в последнем номере журнала Американской медицинской ассоциации. Комментируя их, доктор Бадди Крич из университета имени Вандербилта заявил, что надо создать вакцину, которая бы остановила эпидемию стафилококка. Насколько правомерно употребление термина «эпидемия»? Я задал этот вопрос эпидемиологу Управления здравоохранения штата Вирджиния Мишель Пирогой. Есть много инфекционных заболеваний. Тут и всем известный грипп. Об эпидемии стафилококка нет и речи. Чтобы укротить инфекцию, надо почаще мыть руки. Если на теле есть ранка или просто царапина, ее следует обработать и забинтовать. Это уменьшит число заболеваний. К сожалению, простые советы не работают даже в больницах. В некоторых из них при входе в каждую палату установили умывальники. Но месяцы уговоров и приказов привели к тому, что число моющих руки медиков выросло с 52% всего лишь до 57%. По сообщениям печати создается ощущение, что стафилококк – новая страшная болезнь. Публикация результатов обследования в медицинском журнале совпала по времени с трагической смертью 17-летнего школьника, вызванной стафилококком. Такое совпадение усилило действие информации. Но врачи знают об инфекции давно. Изменилось то, говорит доктор Пирогой, что в отличие от прошлых лет, инфекцию невозможно обезвредить прежними антибиотиками. Стафилококк к ним привык. Можно использовать новые препараты, но если это делать в прежних неумеренных дозах, инфекция может претерпеться и к ним. Другая тревожная тенденция – стафилококк стал распространяться не только в больницах, но также в тюрьмах, спортивных раздевалках и других местах, где люди довольно скучены. На всякий случай доктор Пирогой запретила мне пользоваться чужой бритвой или полотенцем, но разрешила пожимать руки знакомым.
Над этим материалом работал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Владимир Морозов. Рубрика «Сегодня в Америке» завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Напоминаю, вы слушаете программу «Время свободы». В следующем часе мы подробно поговорим о том, что сегодня происходило в Конституционном суде России, где решалась судьба, по сути, 29 миллионов россиян и поправки к их закону об обязательном пенсионном страховании. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11625, 11725, 11875, 15130 и 15565. Свободный информационный.